Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире информационная программа «Отражение», в которой мы расскажем вам о важных событиях, произошедших на Черноморском флоте и в Севастополе за минувшую неделю. В студии Андрей Мацкевич. Сегодня в выпуске. На Черноморском флоте продолжается боевая учеба. В соединении морской пехоты прошли занятия по огневой и тактической подготовке. В гарнизоне поселка Кача состоялась конференция, посвященная вопросам безопасности полетов воздушных судов морской авиации Черноморского флота. Часовня в память защитникам Севастополя, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, возведена в Парке Победы. Об этих и других событиях более подробно в ближайшие 25 минут. На Черноморском флоте продолжается боевая учеба. В соединении морской пехоты прошли занятия по огневой и тактической подготовке. На специальном полигоне военнослужащие тренировались в выполнении различных нормативов. Как они справились с поставленными задачами, расскажет наш корреспондент Анжела Хмелевская.
На рубеж 15 метров окоп. Бою! Бою!
На этом участке выполняется упражнение, в котором сымитировано наступление войск противника. Представим, что с моря на берег произошла высадка десанта. Он атакует укрепление морской пехоты. Черные береты ведут по врагу прицельный огонь из окопов. Учебная точка – это 4 рубежа мишеней. Их надо поразить короткими очередями или одиночными выстрелами, а затем поменять огневую позицию. Цели внезапно появляются и движутся. До них 3 расстояния для стрельбы – 400, 350 и 250 метров. Как этапы наступления противника – от дальнего до ближнего. В завершение – бросок гранаты на 25 метров.
Гранатой огонь!
Руководитель стрельб, тренируя военнослужащих, ставит перед ними различные задачи, добиваясь правильного выполнения упражнений. Справился с одним заданием, переходишь к следующему. Упражнения на меткость развивают реакцию, внимание. Сложные, но вполне выполнимые, признаются военнослужащие. Во всем необходима тренировка.
Поначалу было тяжело, но тут в любом случае вот в физическом плане здесь подтянут вот, любого. То есть со временем нагрузки будут как бы повышаться, ну привыкаешь, как бы подтягиваешься.
Командир десантно-штурмовой роты боевых машин пехоты Сергей Кохановский, проведя детальный анализ занятий, остался доволен. Оценки за стрельбу только хорошо и отлично. Закономерный результат регулярных тренировок.
Самое главное в упражнении, как и в принципе в огневой подготовке, чтобы матросы научились вести огонь, ни на что не отвлекаясь, скажем так, уверенно, четко, то есть владеть своим оружием, верным им. Быть в нем уверенным, скажем так. И тогда, я думаю, это будет залог победы.
На следующей учебной точке тренировки по выполнению норматива по тактической подготовке. Скрытное выдвижение на поле боя перебежками и переползанием. Занятия проводит командир отделения Виктор Чуднов. В морской пехоте он уже 16 лет.
Боевая служба в Аднинском заливе. Неоднократные учения на морском десантном полигоне АПУК. Ну и с 16 марта. Возвращали Крым России.
Старший сержант поделился, что давно для себя вывел главное правило в обучении военнослужащих.
Это личный пример. Личный пример показал. Показал, как норматив выполнил, уложился. У матроса сразу идет стимул, появляется. Все. Сержант может, почему я не смогу. Старается лучше сделать, или как я, или лучше все это сделать.
Черноморцы совершенствуются в боевой учебе. В течение года военнослужащим морской пехоты предстоят не только занятия по специальной подготовке. Они будут принимать участие в полевых выходах, подтверждающих их профессиональное мастерство, и традиционно во всех учениях Черноморского флота.
Начальник Главного управления военной полиции Министерства обороны Российской Федерации полковник Игорь Сидоркевич провел рабочее совещание в Севастополе. Его приезд в Крым обусловлен тем, что фактически с 1 июня на территории Крымского федерального округа военные правоохранители приступили к своей работе в полном объеме. В соответствии с директивой руководства Министерства обороны и Генерального штаба вооруженных сил на полуострове реорганизованы военная комендатура и военная автомобильная инспекция в Севастополе. Кроме того, такие же структуры созданы в Симферополе и Феодосии. Военная полиция – сравнительно новое подразделение Министерства обороны. Оно было сформировано в российской армии 2 года назад для обеспечения защиты жизни, свобод и прав военнослужащих, гражданского персонала, а также контроля за безопасностью дорожного движения. В том числе на военную полицию возлагаются обязанности патрулирования и охрана режимных объектов. Одним словом, с войск снимаются многие дополнительные функции, такие как формирование патрулей, несение караульной службы, организация военной автоинспекции. Военно-правоохранительные подразделения наделены большими полномочиями, начиная от ликвидации преступности и заканчивая обеспечением законности и сохранением правопорядка в воинских частях. Еще одной важной обязанностью сотрудника военной полиции будет борьба с воровством имущества, которое принадлежит вооруженным силам.
Военная полиция создавалась для наведения порядка в самих вооруженных силах. Есть много вопросов, связанных с употреблением наркотиков, связанных с неуставными взаимоотношениями. Что касается неуставных взаимоотношений, я хочу сказать, что этого вопроса практически уже нету. Вот, поскольку у нас, во-первых, служат 1 год, во-вторых, ведется серьезная работа. Военная полиция уже сейчас сделала все возможное для того, чтобы военнослужащие знали, куда обратиться, могли это сделать, и это уже является там таким положительным моментом и ведет к сокращению. Что касается борьбы с наркотиками, идут серьезная работа, большие проверки. Нас министр обороны наделил правом проведения внезапных проверок. С этим злом мы тоже боремся. Оно, хоть и не в больших масштабах, но тем не менее оно немного присутствует в вооруженных силах, но я считаю, что мы тоже справимся и это зло победим.
Глава управления также отметил, что кадровая структура военной полиции будет укомплектована исключительно контрактниками. При наборе предпочтение отдается сержантам-прапорщикам, мичманам. Плюсом является высшее юридическое образование. Особое внимание уделяется физической подготовке. Рассматриваются кандидатуры военнослужащих, проходивших службу в подразделениях правопорядка Вооруженных сил Украины в Крыму, изъявивших желание служить в России. В заключении полковник Игорь Сидоркевич подчеркнул, что кроме выполнения своих задач непосредственно в вооруженных силах, военная полиция будет взаимодействовать с правоохранительными структурами МВД и ФСБ. В нашей предыдущей программе мы подробно рассказали об одном из 2 структурных подразделений военной полиции – военной комендатуре. Сегодня из нашего репортажа вы узнаете о еще одном важном направлении работы военных правоохранителей в службе ВАИ. Подробности в репортаже Марии Егоровой.
Военная автомобильная инспекция призвана обеспечивать, во-первых, да и во-вторых, тоже безопасность дорожного движения в вооруженных силах страны.
Район ответственности у нас большой был до настоящего времени, это весь Крым. Соответственно, мы должны провести в каждой воинской части технический осмотр машин. Отрыв личного состава на проведение этих мероприятий по техосмотру. Плюс никто не снимает обязанностей по сопровождению воинских колонн.
В связи с увеличением военного транспорта на территории Крымского полуострова и Севастополя работы для сотрудников ВАИ прибавилось. Ведь именно они обеспечивают передвижение войск по дорогам общего пользования.
Последние месяцы, как вы знаете, это очень усиленно все проводилось. И работы было много в этом плане. Людям приходилось сидеть за рулем по 15-16 часов в сутки. Не спать, либо спать в укороченных режимах. Это все неслось вахтовым методом.
Перед каждым марш-броском обязательный инструктаж, вне зависимости от того, насколько опытен водитель транспорта. Автоинспектор не оставит без внимания любую кажущуюся мелочь. Кроме стандартных пояснений, обязательно расставит акценты, где наиболее сложный участок пути, где возможны пробки, как будут меняться метеоусловия.
Маршрут движения у нас пролежит Феодосия, Белогорский район, Симферополь, Бахчисарай, Севастополь, бухта Казача. Обращаю внимание на скорость движения. Скорость движения у нас на марше 30-40 километров. Дистанция между машинами 30-40 метров. Будьте внимательны.
В серьезном комплексе многопрофильных задач наиважнейшей, бесспорно, была и есть процедура проведения государственного технического осмотра транспортных средств воинских частей, а также обеспечение допуска водителей и их транспорта в процесс дорожного движения. Ни один автомобиль не выйдет на линию, пока не пройдет полный осмотр состояния каждого его механизма и агрегата. Сегодня этот сложный процесс практически полностью автоматизирован.
В В ППТК входят, значит, приборы, которые предназначены для проверки света фар, значит, люфт, тоник, COCH, дымность, алкотестер для проверки водителя состояния алкогольного опьянения перед тем, как он садится за руль. Ну, в принципе, все приборы сертифицированы, проходят поверку каждый год, в том числе и автомобиль.
Мобильное тестирование транспорта проходит не только в местах базирования, но и, если потребуется, во время полевых выходов. Каждый автомобиль занесен в электронную базу данных, куда проверяющий вносит всю собранную информацию. И уже компьютер выдает резюме о технической готовности транспортной единицы. Поэтому любая фальсификация или неточность исключены. Кроме наиважнейших объектов проверки, таких как ходовая часть, рулевое управление, тормозная система и система освещения, под контролем инспектора даже тонировка стекол, а также степень правильности обслуживания транспортного средства, ведение путевой и прочей документации. Отдельное внимание уделяется испытаниям знаний водителей, их прав и обязанностей и, конечно, мастерства. На обследование одного автомобиля в среднем уходит от 40 минут до часа.
Товарищ старший сержант, автомобильный состав для проведения технического осмотра построен. Навестили командира первого взвода матроса Рутиня.
Вольно. Также инспекторы ВАИ ведут строгий контроль за соблюдением военнослужащими и лицами гражданского персонала вооруженных сил, законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения в воинских частях при эксплуатации транспортных средств на дорогах общего пользования. В ведении военных автомобильных инспекторов также и государственная регистрация транспортных средств воинских частей. Как и сотрудники военной комендатуры, автоинспекторы плотно сотрудничают с представителями других силовых структур – ГИБДД, МВД и ФСБ.
На этой неделе в гарнизоне поселка Кача состоялась конференция, посвященная вопросам безопасности полетов воздушных судов морской авиации Черноморского флота. С докладами выступили руководители всех служб и подразделений, обеспечивающих организацию летной работы. Участникам конференции были показаны комплексные тренировки по оказанию помощи экипажам самолетов и вертолетов, терпящих бедствие. Подробнее расскажет наш специальный корреспондент.
Несоблюдение летных законов неизбежно ведет к авариям и катастрофам. Иногда количество пострадавших исчисляется сотнями. К сожалению, в новейшей истории подобных случаев немало. За последние 10 лет в морской авиации ВМФ произошло 10 происшествий. Из них 3 катастрофы и 7 аварий. Погибли 16 человек. Утрачено 6 самолетов и 3 вертолета. Поэтому сегодня трудно переоценить значение профилактической работы по обеспечению безопасности полетов. На ежегодную конференцию, посвященную этой теме, прибыли пилоты воздушных судов, технический персонал и все, кто отвечает за организацию летной работы. В этом году сюда приехали представители открытого акционерного общества Таганрогский АНТК имени Георгия Бериева и авиационной холдинговой компании «Сухой». В своем вступительном слове начальник морской авиации Черноморского флота полковник Геннадий Загонов рассказал присутствующим о целях и задачах конференции.
Проанализировал все это, дал оценку тем или иным событиям, мы с вами разберемся во всех наших негативных сторонах, определим положительные тенденции, ну и сделаем правильные выводы и заключения.
Позже в своем докладе он подробно остановился на обстоятельствах каждого инцидента и происшествия, которые произошли не только на Черноморском флоте, но и в авиации всех силовых структур России. Главными причинами катастроф по-прежнему остаются человеческий фактор и отказ техники. Серьезные ограничения мешали поступлению новых воздушных судов в период, когда Черноморский флот базировался на территории Украины. 87% авиационной техники эксплуатировалось за счет продления ресурсов и сроков ее службы. Сегодня, после 23-летнего перерыва, морская авиация Черноморского флота обновляет парк боевых машин. В первых числах июля в Крым на постоянное место базирования прилетят 3 новых Су-30СМ. До конца 2014 года сюда поступят еще 2 таких же самолета. В скором времени морская авиация Черноморского флота пополнится воздушным судном Бе-200 и беспилотными летательными аппаратами. Поэтому вопросам безопасности полетов в процессе освоения новой авиационной техники на конференции уделили особое внимание.
Каждый год собираемся и подводим итоги, и намечаем те основные моменты, которые приоритетны нам в этом году. В этом году у нас проходит штатное мероприятие. Мы первые переходим на полковую систему в связи с этими данными штатными мероприятиями, получение новой авиационной техники. До комплектования, до уровня исправности авиационной техники, соответствующей частям постоянной готовности. Надеюсь, что по результатам конференции будут выработаны достойные рекомендации, которые будут воплощены в действие, и мы уровень нашей безопасности только повысим.
Для всех участников конференции были проведены три показательные комплексные тренировки, в ходе которых отрабатывалось взаимодействие группы руководства полетами и расчетов поисково-спасательных сил. В авиации нет мелочей, поэтому каждый элемент от проверки знания обязанностей до практических действий каждого во время пожара на воздушном судне или вынужденного покидания летательного аппарата внимательно проверялось руководителем тренировок.
5.37. Выполняю первый разворот. Высота 400 метров. Пожар правого двигателя. Первая очередь сработала.
В проведении тренировок были использованы поисково-спасательный вертолет К-27, самолет Ан-26. Пожарный, санитарный и автомобиль технической помощи прибыли на место условной аварии. Медперсонал оказал первую помощь пострадавшим. Пожар локализован. По окончании тренировок проведен разбор действий. В течение 2 часов офицеры, разделившись по специальностям, слушали и обсуждали доклады своих коллег. Отдельно был поднят вопрос об обеспечении безопасности полетов при подготовке и проведении водно-спортивного праздника в Севастополе, посвященного Дню военно-морского флота России. На подведение итогов конференции были выработаны рекомендации, которые уже сегодня разосланы во все подразделения морской авиации Черноморского флота для изучения и дальнейшего совершенствования этой работы.
Часовня в память защитников Севастополя, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, появилась в городе Герои. Это событие стало началом возрождения Парка Победы. Храм-памятник посвящен одному из самых почитаемых православных святых – князю Александру Невскому, защитнику Отечества.
Такие святыни открыты уже в 5 городах Российской Федерации. Теперь в Севастополе появился православный символ памяти и веры. Часовня была построена менее чем за месяц. Закладка и освящение первого камня памятника состоялась 25 мая этого года. Инициатором сооружения часовни выступили ветераны военной контрразведки. На открытие мемориала пришли более 400 человек, в том числе ветераны Великой Отечественной войны.
И вот уже на протяжении 7 лет поисковые отряды в маях, где велись ожесточенные бои, поднимают останки наших бойцов. К сожалению, установить имена приходится немногих, но их перезахоранивают, и на этих местах устанавливаются памятники православной часовни. Это знак нашей памяти, нашей благодарности тем, кто нам позволил жить в это время, совершать те подвиги во имя России, которыми славится и Крым, и вся наша страна.
В церемонии открытия мемориала принял участие полномочный представитель президента Российской Федерации в Крымском федеральном округе Олег Белавинцев. Обращаясь к севастопольцам, он отметил важность и значимость этого события в жизни города-героя.
Конечно, мы скорбим об ушедших, о тех воинах, которые позволили нам сегодня жить и дышать, и развиваться. И, конечно, та память, которая у нас есть и которая вот сегодня продемонстрирована теми участниками вот этого важного события, она никогда не уйдет. И наша главная сегодня задача состоит в том, чтобы не позволить нашим, мягко говоря, недругам извращать эту историю и роль нашего народа и нашего государства в той великой победе.
Почетное право открыть мемориал защитникам Отечества, павшим и пропавшим без вести при обороне и освобождении Севастополя в годы Великой Отечественной войны, было предоставлено ветеранам контрразведки. Присутствующие почтили память погибших минутой молчания. Осветил памятник часовню митрополит Крымский и Симферопольский владыка Лазарь. На открытие часовни в Севастополь прибыло много ветеранов со всех уголков России. Из Оренбурга приехала ветеран Великой Отечественной войны Антонина Будковская. Ее фронтовые дороги начались в Крыму, который она сначала обороняла, а затем освобождала.
Я действительно прилетела издалека. Я не могла пропустить такое торжество. Я счастлива тем, что я участвую в этом мероприятии. Моя судьба тесно связана с Крымом. Я в Симферополе закончила школу в 40-м году, а в июле 41-го года я уже была в составе 51-й армии, которая сформировалась в Симферополе. С этой армией я прошла весь путь.
На территории Севастополя тысячи памятников, монументов, стел и мемориальных захоронений. Все они хранят память о самой жестокой и кровопролитной войне 20-го столетия. Сегодня появился еще один – когда-нибудь подвигу павших, напоминание живым, чтобы сделали все возможное, дабы не допустить повторения страшной трагедии, от которой, как показывают недавние события, мир, увы, не застрахован.
29 июня в России чествуют партизаны-подпольщиков, участников Великой Отечественной войны. Эта дата выбрана не случайно. Именно в этот день, в далеком 1941 году, вышла директива Совнаркома СССР о необходимости создания партизанских отрядов. Операции партизан-подпольщиков сыграли огромное значение в успешном исходе войны. Только в Крыму они провели более 250 боев, пустили под откос 79 эшелонов военной техники, уничтожили до 30 тысяч гитлеровцев. В память о бойцах народного сопротивления в нашем городе создан уникальный музей.
Дом-музей севастопольских подпольщиков воскрешает одну из трагических и героических страниц истории города. Июль 42-го – начало оккупации. Она продолжалась 22 долгих месяца. В городе установлен новый порядок – режим террора и насилия. Но боевой дух местных жителей было трудно сломить. В Севастополе начали действовать подпольные патриотические группы. Позднее они были объединены в коммунистическую организацию в тылу немцев под руководством Василия Ревякина. Союз имел свой устав и программу. Именно благодаря бойцам сопротивления организовывались побеги военнопленных из лагерей. Подпольщики обеспечивали их фиктивными документами, помогали в трудоустройстве, вели активную агитационную работу. Об этом красноречиво рассказывают экспонаты музея, документы тех времен, приказы, распоряжения германских властей, номера профашистской газеты «Голос Крыма», фотографии. В экспозиции представлены и предметы быта. Отдельного внимания заслуживает и небольшая типография, которая была оборудована прямо под полом кухни.
Говорит Москва. Последний час.
Сводку Совинформбюро слушали там, в подпольной типографии. Вдвоем кто-то записывал. Потом сравнивали этот текст, получали единый. Этот текст из букв набирали из шрифта в рамки. Эту рамку с набранным текстом выносили сюда на стол. Там вы видите одежную щетку. Этой одежной щеткой намазывали жидкой краской сверху черной набранный текст. Сверху накрывали листом бумаги, вот кусочком ткани, и вот так вручную прокатывали.
За ночь печатали до 70 экземпляров. Каждый номер готовился несколько суток. Газета «За Родину» выходила регулярно. Максимальный тираж составлял 600 единиц. В марте 1944 года деятельность подпольной организации была раскрыта.
14 марта в этот двор прибыли гестаповцы. Они арестовали Василия Дмитриевича Ревякина. Шеф СД Майер с 30 жандармами прибыл в этот двор, чтобы арестовать Василия Ревякина. Ревякина не арестовали, но никакие улики, ни типография, ни газета, ни листовки, ничего обнаружено не было. Через день предатель сам привез уже сюда немцев, показал место расположения подпольной типографии, тайников, складов с оружием. Здесь все было разгромлено, и в городе начались тогда массовые повальные аресты. И всего лишь за 20 дней до освобождения Севастополя, после жутких пыток, члены подпольной организации арестованные были расстреляны в Юхариной балке на 5-м километре Балаклавского шоссе.
В доме музея представлен подробный материал, рассказывающий о севастопольском и балаклавском партизанских отрядах. Это примерно 6 тысяч экспонатов. Исследовательская работа по сбору артефактов была инициирована историком Ольгой Соболевой еще в 60-х годах прошлого века. Сбор информации продолжается и сегодня.
До последнего времени у нас, например, не было фотографии командира Балаклавского партизанского отряда Газиева. Он был татарин. по национальности. Семья его, видимо, вот вся была депортирована. И так получилось, что не с кем было установить связи. И вот Ирина Егоровна Шпакова, научный сотрудник, который работал над этой темой до последнего вот времени, ей удалось 2 года тому назад разыскать сына Газиева, и тогда была получена вот эта вот фотография.
Время неумолимо. Сегодня ветеранов партизанского движения Крыма осталось совсем немного, около 200 человек. Из них более 20 – севастопольцы. Своих командиров, погибших друзей ветераны помнят поименно. События тех страшных лет невозможно забыть. Сегодня свои воспоминания они передают потомкам, чтобы хранили мир, чтобы ужас той страшной войны никогда не повторился.
Это были основные события минувшей недели. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире.